Это радио «Свобода». «Свобода» в кафе «Март», лицом к лицу. Современное грузинское искусство в Москве. Три события произошли на этой неделе. Открылась выставка «Лицом к лицу», которая представляет современную грузинскую фотографию в галерее «Победы». И за нашим столом ее хозяйка Нина Гамиашвили и куратор этой выставки, директор Дома фотографии Тбилиси и главный редактор журнала «Фото» Нистан Нижарадзе, театровед Майя Мамаладзе, организатор фестиваля современной драматургии и грузинской в России, и русской в Грузии. Я правильно сказала? Под названием «Перезагрузка» или есть уточнение мое?
Он вообще-то фестиваль современного грузинского искусства или нового грузинского искусства, «Перезагрузка» в России.
Вот. Ну, хорошо. А фестиваль, собственно, произошел неделю назад, насколько я понимаю.
Шестой выпуск, да.
Спасибо, Май. И художники Георгий и Константин Татибадзе, собственно, выставка картин Константин Татибадзе сейчас происходит в кафе или в клубе «Март», в котором мы находимся. И Ирина Михайловская, главный редактор журнала Forbes Style, которая недавно вернулась из Грузии со своими впечатлениями и была на открытии выставки «Лицом к лицу». И вот давайте мы с нее начнем. Что такое вот эти фотокарточки, которые вы, Нистан, предъявили московским зрителям и которые Нина показала? Давайте просто вот с ваших впечатлений, вот все присутствующие за этим столом на выставке были. Что понравилось больше всего? Что цепляет? Что заставляет говорить о какой-то современной грузинской специфике? Я не знаю, может быть, с Майей Мамаладзе начнем?
Ну, я и по своему фестивалю знаю, я очень не люблю выделять кого-то. И, в принципе, мне нравятся все. То есть, ну, нравится вообще тоже не люблю это слово. Очень интересные все фотографы, которые представлены на этой выставке. Ну, раз уж так у нас пошло, чтобы выделить что-то особенно понравившееся, то это линия «Жертва» Ирины Абжандадзе. И именно потому, что вот как раз вы говорили о том, что она именно в контексте современных тем, которые понимает сейчас грузинское искусство.
Май, тогда давай просто опишем, как эти карточки выглядят. И, может быть, да, кого-то из коллег я тоже попрошу подключиться. Можно я сразу скажу? У меня вот был очень интересный опыт на открытии выставки. Ко мне подошел молодой человек, журналист. Ему 23-24 года. Он подошел и сказал почти жалобно: «Лен, а о каких жертвах идет речь?» То есть он не помнит, что было в конце 90-х годов, что было с этими молодыми людьми, которые висят в домах тбилисских. Нина Гамиашвили, пожалуйста, да.
Дело в том, что к конкретным событиям эта серия не имеет никакого отношения.
Нин, я охотно верю.
Понимаете,
но
да,
поскольку
это было сделано, нами с Нистан специально, мы нигде не уточнили, собственно, именно вот эту вещь. Очень много народу подходило и спрашивало, почему и что случилось. И мы, собственно, это и рассчитывали. Но к конкретным событиям это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к серьезному такому вселенскому горю, потому что это жертвы нераскрытых убийств. Понимаете?
Нина Гамиашвили, спасибо за это уточнение, но все-таки вот это, мне кажется, довольно показательно, что молодые люди или вообще люди уже не помнят эту ситуацию грузино-абхазского конфликта, вообще что происходило в Грузии в конце 90-х годов. Ира Михайловская хотела добавить.
Я хотела только рассказать то, что подходили и спрашивали, и то, что там не объясняется, что это за жертва, это в любом случае вызывает в сознании вот этот политический контекст, в котором наша страна находится, и тут же человек, который там хоть что-то знает об этом, начинает думать о том, что это жертва тогда вот это 8, 9 апреля, или 98 год, или какой год, подожди, 89 год, да. Или это жертва вот уже потом, или это жертва вот сейчас, когда было, вот что это такое, да? Ну, наверное, в общем, на это какой-то был такой вот расчет, да? Хотя при этом все равно это, конечно, это метафизическое, вот жертва вообще просто...
Безусловно,
вот
начнем с того, что это просто очень красиво выстроенная серия, где фотографии молодых людей на фоне, ну, вот какого-то грузинского дома со всей, я бы даже сказала, восточной изысканностью этих домов. Май, пожалуйста, продолжайте.
Мне кажется, что все-таки вот какой-то разгул преступности, который сопровождал 90-е годы, все-таки эта аура тоже обязательно как-то вот является каким-то подтекстом этих фотографий. И вторая, раз уж как-то мы уже поговорили об Ирине Абжандадзе, вот как-то надо сказать о серии Курама Тибахашвили, которая, с одной стороны, это фотография, а с другой стороны, какой-то уже шаг в современном современную живопись, ну, именно так, как она сейчас действует, и теми методами. И вот этот вот контекст, в который она погружена, каждая фотография, то есть мы видим фотографию, она обрамлена какими-то рисунками автора, и на каждом рисунке ярко-красное пятно, какой-то символ, который сразу у нас в голове с этим символом связан контекст. Или это серп и молот, или это красный флаг, или это вот шашечки такси, или это пунктир линии, которая разделяет правую и левую сторону автодороги. Это, ну, настолько великолепно, но для меня вот это вообще поразительно. Художник Урамти Пакашвили, он такой генерал грузинской фотографии, он, конечно, невероятен.
А и сколько ему лет?
Какого, ну, 60-го возраста? Года рождения. И, ну, вот очередной раз он поразил мое воображение.
Но при этом там еще и замечательные подписи. То есть он работает в таком концептуальном жанре, да, когда, да, например, у него машина «Победа», да, такая старенькая машина, и подпись «Победы. Успех в бою».
Да, например. И «Победа» это имеет советский грузинский номер. То есть уже для некоторых, уже, которые память не достает, эти времена для молодых людей, действительно, совсем мальчишки вытаскивают эту «Победу». То есть действительно на стыке нескольких искусств. И литературные подписи, как литература. Литература тоже такая краткая, невероятно впечатляющая, действительно великолепная серия.
Мама, молодец, спасибо. Георгий Татибадзе.
Я не могу быть там абсолютно объективным, потому что мне понравилась вся выставка. И очень было мне интересно в том смысле, что, знаете, там есть все, там есть старые, там вот Параджанов, я тоже был с ним знаком. Я как все это увидел, как-то сразу растворился там. Сложно мне кого-то выделить. Ну, очень интересно. Не могу сказать, что там мне что-то там прям поразило, но вот общая экспозиция, то, что вот разные художники как-то так были представлены, прям мне как такая музыка даже звучала мне в голове.
Георгий, да, спасибо. Ну, давайте попросим тогда Нестана Нежарадзе рассказать немного о Юрии Мечитове. Вот эта серия портретов Параджанова, она, конечно, делает для московского зрителя, для российского зрителя вообще эту выставку как-то узнаваемой и перебрасывает мостик между нашими культурами. Потому что Параджанов, ну, такой символ, да?
Да, конечно, символ. Но сама по себе эта серия, она, конечно, уникальна, потому что Мечитову довелось не только работать с Параджановым в течение многих лет, но и очень дружить. И они как-то не расставались вообще и на съемках, и даже у себя, у Параджанова. Они вместе принимали гостей, которые тогда часто приезжали в Тбилиси, в том числе и Марчелло Мастрой. Есть целая серия невероятных историй, похождений. И я считаю, что эта серия, она уникальна не потому, что это только документ, да, фотографический документ, который показывает абсолютно многоликого Параджанова. Эта серия еще интересна и тем, что она очень, скажем так, качественная в фотографическом смысле. Да? Это высокая фотография, если можно сказать. И Мечитов, он считается одним из лучших портретистов, я не боюсь сказать, и не только в грузинской фотографии. Я его взяла бы для сравнения вообще всемирную фотографию. Фотографию, но очень сильный портретист. И что еще особенно в этой выставке, в серии, которая показана в Москве, это часть старых отпечатков, которые Мечитов нам передал для этой выставки. И среди этих отпечатков очень много неизвестных картин и неизвестных фотографий. Там, где мы видим Параджанова уставшего, там, где мы видим Параджанова вне его этого цирка, так сказать, которую он все время и в быту, и в кинематографе создавал. Он здесь уставший, он такой, какой он есть. И для меня, конечно, было находкой вот посмотреть самой эти фотографии, предложить Нине выставить их. Я думаю, что они еще более уникально делают эту серию.
Спасибо, Нестан и Константин Татибадзе, ваши.
Мне очень важно было вот в этой выставке, вообще в искусстве, это некий скрытый нерв такой, скрытый драматизм, потому что, мне кажется, вот эти все глубинные процессы, они интересные. А если посмотреть сейчас на историю Грузии последние 10-15 лет, там как раз очень все происходит драматично. И можно было, конечно, нащелкать разные репортажи кровавые, и это было бы, наверное, сильное зрелище, но очень внешнее и такое, наверное, быстроприходящее. А тут несколько серий, которые как-то объединены каким-то вот таким внутренним напряжением. Вот это меня удивило, потому что я ожидал увидеть ну, очередную, как сказать, констатацию боли и разных там переживаний, вполне объективных, то, что сейчас происходит в Грузии, а увидел, что называется, искусство, и это очень важно.
Константин Тетибадзе, спасибо. Свобода в кафе «Март», лицом к лицу, современное грузинское искусство в Москве. Мы разговариваем о выставке современной грузинской фотографии в галерее «Победа». Ирина Михайловская, пожалуйста.
То, что она такая разная, вот как сказал Костин, и тоже прежде всего сначала вот мне бросилась в глаза эта серия «Жертв», да, которая говорила Майя.
Вот, вот это удивительно, можно я все-таки вот скажу, да, там много ярких фотографий, много. И прекрасные две серии под названием «Не буди меня» и «Когда земля светит», это молодые художники. Я вот что хочу сказать. Все замечают эту серию «Жертв». Хотя она висит, в общем-то, не в самом выгодном пространстве, но она приковывает к себе невероятно. Это такая очень лаконичная, черно-белая.
Это говорит о том, что потому что в отношениях, вот, скажем так, ну, страны, где мы, России и Грузии, присутствует боль, вот такая вот, неизбывная, которая особенно ярко последние вот годы. Если раньше Грузия это была только любовь со стороны России, такая влюбленность, я бы даже сказала, то теперь это, безусловно, боль, вина и так далее. И поэтому эти фотографии обращают на себя внимание, ну, вот просто сами себе. Потом мне очень понравился портрет Тина и Этери вот в начале «Не буди меня». Просто такие вот две прекрасные женщины. Грузинские женщины. Я бы сказала, хрестоматийные. Ну, в хорошем смысле, да? Вот когда ты говоришь «грузинская женщина», они такие две прекрасные женщины. И серия совсем не похожая на грузинскую, которая могла быть любая. Вот там, где такой красивый мальчик, вот Ник, по-моему. Это... похож на Мика Джаггера. И остальные тоже. И вот это, которая, как сказать... плакат выставки, по-моему, да? Вот
да, это такая
вот,
девушка
вот,
с
такие вот совершенно,
главу.
Да, фотографии, которые там абсолютно могли быть грузинскими, итальянскими, российскими, там, не знаю, литовскими, но при этом они вот как бы закольцовывают то, что вот Грузия показана такая разная. И такая совершенно ожидаемо хрестоматийная, как вот эта вот Сванетия, где вот эти семьи.
Ира, вы сейчас говорите о серии под названием «Ужгули», да, если я правильно понимаю, это Гия Чхатарашвили,
да,
портреты... жители этой деревни, это портреты...
Это не то, я уточню, это не только портреты, это совершенно великолепные пейзажи, и еще я уточню для слушателя, что Ужгуль – это название местности в высокогорном районе Сванетии, и оно объединяет четыре деревни, и Ужгуль признан самым высоким обитаемым местностью в Европе, потому что находится оно на высоте 2200 метров от уровня моря, и само по себе эта местность совершенно невероятная. Это такой образ, что мне нравится в этой серии, что художнику, то есть фотографу удалось воссоздать такой образ некого потерянного рая, который он сам для себя обнаружил лично, потому что он начал работать над этой серией в начале 90-х, и мы даже уточняли в тексте, что ему пришлось пройти пешком там 13 километров, он зашагал, и все очень удивились, когда его увидели на высоте 2200 метров ужгульцы, которые спокойно себе живут у подножия горы Шхара, и вдруг какой-то фотограф приходит, который туда вернулся и еще 200 тысяч раз, потому что невозможно туда не вернуться, потому что попав туда, ты возвращаешься. Как можно вернуться, однажды обнаружив потерянный рай, который, наверное, каждый из нас где-то в глубине своей души уставший желает найти. Так что здесь совершенно великолепная серия и пейзажей, и портретов.
Александр, спасибо. Но это такая черно-белая серия, я бы даже сказала, с некоторой ностальгией по отношению к грузинскому советскому кино. Ну и Нина Гамиашвили, я понимаю, что довольно трудно рассуждать о выставке, которую ты делал своими руками, но все-таки есть вот что-то любимое.
Вы знаете, ну, любимое – это то, что это произошло. Потому что для меня это один большой эксперимент. Это первая выставка в галерее групповая. Это первый раз мы показываем 6 фотографов, то есть это должна была быть какая-то цепочка, что было дико ответственно сделать. Это первая выставка грузинской фотографии в Москве за долгое время. Это возможность притащить Нестан в Москву и презентовать тут ее, все ее грузинской красе. И вообще, с одной стороны, с профессиональной точки зрения для меня это дико важно, а с другой стороны, с личностной точки зрения для меня дико важно, потому что все-таки мои 50% грузинской крови, лучшие 50%, они вовсю бурлят, и если можно что-то сделать в этом направлении, я всегда делаю. Поэтому любимого здесь, конечно, нет. Любимое то, что это произошло. Для меня это счастье.
Нина Гамиашвили, спасибо. Ну вот у меня теперь вопрос к братьям Тетибадзе. Костина картина украшает, вот, к сожалению, не этот зал, в котором мы сидим, но я знаю, что большое количество моих друзей с энтузиазмом собиралось на открытие вашей выставки. Я тоже думаю, что проблема здесь в том, вот что сказала Ира Михайловская, в том, что у людей есть вообще большой интерес к Грузии, к грузинскому искусству, к тому, что происходит, большое ощущение сопереживания и даже чувство вины. То есть это такой, в общем, определенный комплекс,
да,
чувств.
Конечно.
И, в общем, я бы сказала, нормальные люди очень хотели бы поддержать вообще все, что связано с Грузией, все красивое. Вот вы это как-то переживаете, ощущаете?
Переживаем со страшной силой, потому что мы здесь выросли и в Грузии, и в России, и все это в нас внутри перемешано, и это и две культуры, и люди, и русские, и грузинские, все это всю жизнь близко нам. В какой-то момент был момент страшный. Никогда началась война, никогда там какие-то понеслись эти сводки о жертвах, а когда среди близких людей вдруг перестала, что называется, проходить информация точная. Вдруг нам стали задавать вопросы довольно-таки странные, типа того, что же ваш там президент, и что же ваш там парламент, и что же ваш там что-то такое. Вот это было странно, потому что когда это тебе говорит, ну, какой-нибудь милиционер или военный, это понятно. А когда тебе говорит вполне себе образованный человек, интеллигент, который вырос на кухонных разговорах антисоветских, и все все понимали про советское телевидение, и смотрели международную панораму, где говорили, что ждет простого американца в этом году, кроме там повышения цен и так далее. И вдруг он тебе говорит, ссылаясь на телевидение, то же самое советское, он тебе говорит, ну что же он такой вообще, галстук там съел или что-то. Это вроде не смешно, потому что куда делся этот снобизм и скепсис по отношению к системе? Вот куда он делся? Потом вроде он вернулся, слава богу. Поэтому более уж страх ушел, да, уж такой страх ушел, потому что страшно как бы не созерцать систему, это чудовищно страшно, когда близкие люди, которых ты считал абсолютно менее, вот они начинают, что называется, ломаться.
Кстати, Тетибадзе, спасибо, но я могу только подтвердить ваше наблюдение. Я прекрасно помню свой ужас осени 2008 года, когда люди вот ровно такие же разговоры затевали. Это все было дико странно, конечно. Ира Михайловская хотела добавить.
Я хочу добавить, что как бы ушло. Это уходит, но, к сожалению, еще не ушло. Потому что вот я рассказываю всяким своим знакомым, что мы были в Грузии, как там чудесно все. И что спрашивают очень многие, близкие, не очень близкие, но тем не менее люди, ну, грубо говоря, нашего круга. Ну и что, и как там вот это, как они там к своему президенту, ведь он же, я говорю, слушайте, говорю, я вас умоляю, посмотрите на нашего, то есть просто это даже как бы вообще там не обсуждается, да, там, что, вот, ну, не, ну, он их какой-то странный, там, вот этот галстук несчастный, я говорю, слушайте, какая чушь, я просто даже не знаю, как на это отвечать, вот так, я просто начинаю рассказывать про то, как мы там встречались с людьми, разговаривали с разными там, не знаю, кардиологами, потому что мы оказались в одной компании, просто с людьми на улице, с продавцами, с официантами, с таксистами, с людьми на рынке.
И все
просто
нормально.
Ну, не просто все нормально, а просто в людях есть надежда и уверенность какая-то. Они живут очень бедно, безусловно. Очень. То есть по сравнению с количеством денег, которые есть в Москве, там просто вообще...
Ирина Михайловская, Георгий Тетибадзе.
Да, я вот могу рассказать такую историю. Мы были в декабре в Тбилиси и были в гостях у нашей тети, которая, значит, вот про, как раз про эту ситуацию... Как сказать, это, ну, такой обоюдная история же. Там, например, она попала на концерт Хворостовского, вот там в Тбилиси. И она говорит, ну там его очень хорошо принимали, и полный зал, забитый. В общем, она была счастлива, и все время ему страшно аплодировали. Страшный успех. И потом вдруг в какой-то момент он говорит, сказал, что я, говорит, сейчас спою русские народные песни. И она говорит, я внутренне, в принципе, сжалась, потому что, не дай бог, я думаю, кто-нибудь начнет свистеть там, ну, то есть, как бы, ну, понятно, что, да, ну, война там, туда-сюда. И когда он спел, народ встал весь, и стоя ему аплодировали. То есть, не выпускали, он и потом еще, по-моему, несколько раз пел. То есть, это абсолютно какая-то придуманная искусственно сатанинская история.
Георгий Тетибадзе, да. Спасибо. Ну, я думаю, что это мы все оказались заложниками системы медиамифа, которую приходится преодолевать каждому путем какого-то личного усилия. Вот я думаю, что усилия всех присутствующих за этим столом, они как бы к этому и движутся. Но давайте, знаете, что сделаем? Вот можно, Костя, описать ваши картинки, сюжеты? Вот, пожалуйста, расскажите нам, что мы, собственно, видим в клубе «Март».
Здесь, на самом деле, висит две серии. Одна серия – это такие довольно большие натюрморты такой задранной линии горизонта и в таком сурбаранском порядке расставленные предметы. Абсолютно без долгих философских размышлений, просто я расставил предметы. Вот вторая серия – это называется «Мои кумиры», это продавцы с Дорогомиловского рынка. Правда, там один продавец с Тбилисского рынка. Вот это просто такие маленькие портретики жанровые, там продавец, сыр, курица и так далее.
А вот как происходит работа с братом? Георгий, поделитесь.
Мы никак кукрыниксы. Просто так сложилась жизнь, как-то, ну, работаем просто в одной мастерской.
У меня свой этаж.
Да, у него свой этаж, да. И наши работы не похожи. То есть, может быть, как-то не похоже, но, в принципе, с детства старались... Вот, например, многие говорят, почему ты не пишешь натюрморты. Ну, так мы как-то искусственно. Костя начал писать натюрморты, я там пейзажи, портреты. Потом он начинает писать портреты, я там думаю, ну, так, ну, как-то у нас искусственное разделение.
Ну, вот когда вы делаете общий проект, у вас же была книжка 2 года назад «Грузия 1, 2, 3». С Ниной, по-моему, вместе мы делали.
Да, с Ниной мы сделали 2 книжки уже. Вот сейчас мы ведем переговоры, может, еще что-то у нас получится. Мы Италию сделали и сделали Грузию. У нас придумана Япония, там, не знаю, Франция, Марокко, Северная Индия.
У нас есть работа совместная, кстати, я вспомнил, глядя на Нину. У нас есть огромная панорама итальяно-грузинская. Мы ее писали, что называется, «4 руки».
«4 руки»?
Это, по-моему, первый раз и единственный раз.
Не, один раз мы гениальному Халтуру предложили. Нас пригласил какой-то дяденька один и сказал: «Мне очень нравятся ваши работы». А в тот момент вышел фильм какой-то про пиратов.
«Остров головорезов».
«Остров головорезов». И он говорит: «Вот там такая битва, говорит, есть там морская, на абордаж. Можете мне заструячить, говорит, такой большой?» Я говорю: «Ну, отмороженный человек». Я говорю: «Ну, давай, конечно». В общем, а у нас друзья работали на телевидении, они нам сделали стоп-кадр какой-то, распечатали. Я помню, я написал, значит, небо и море как-то, и корабля. И Костя там потом чертил эти мачты, что-то такое. В общем, как-то мы справились. Он был поражен. А фамилии мы подписались какой-то там Роженкрайцер, что-то такое мы написали, чтобы ему было спокойно.
Братья Тотибадзе, нарядная грузинская живопись в Москве, «Свобода» в клубе «Март», «Лицом к лицу. Современное грузинское искусство в Москве», выставка современной грузинской фотографии в галерее «Победа», театральный фестиваль «Перезагрузка» в театре «ДОК» и выставка Константина Тотибадзе в кафе «Март». А за нашим столом хозяйка галереи «Победы» Нина Гамиашвили, куратор выставки «Лицом к лицу», директор Тбилисского дома фотографии Нистан Нишарадзе, художники Георгий Константин Тотибадзе, театровед Майя Мамаладзе, организатор фестиваля современного грузинского искусства «Перезагрузка» в Москве и главный редактор журнала «Forbes Style» Ирина Михайловская. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Паром «Святой Стефан» прибыл в ливийский порт Рас-на-Лану для эвакуации россиян и граждан других стран, работающих по контрактам в российских компаниях. Для безопасности посадки людей на паром рядом будет дежурить турецкий военный корабль. Самолеты Министерства обороны Украины из Ливии эвакуированы около 200 человек. Лайнер приземлился сегодня ночью в аэропорту Киева. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против режима Муаммара Каддафи. Предусматривается замораживание счетов ливийских руководителей и запрет на их поездки за рубеж, а также эмбарго на поставки оружия в Ливию. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что урегулировать ситуацию в Ливии можно, только переведя ее в политическое русло. Бывший министр юстиции Ливии Мустафа Абдель-Джалиль, покинувший свой пост после начала народных выступлений против режима Каддафи, объявил о формировании временного правительства страны. Северная Корея угрожает нападением на Южную Корею и США в случае провокации в ходе их совместных военных маневров, которые начнутся в понедельник. КНДР заявляет, что любая провокация может привести к всеобщей войне. До 147 возросло число жертв землетрясения в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Более 50 человек официально числятся пропавшими без вести. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзебао заявила о планах властей Китая скорректировать экономическую политику для поддержания социальной стабильности в стране. Акция арт-группы «Война. Член в плену КГБ» исключена из списка претендентов на получение государственной премии в области современного искусства «Инновация». Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в кафе «Март». Лицом к лицу. Современное грузинское искусство в Москве. Три события практически одновременно происходят или произошли. Это выставка в галерее «Победа» на Красном Октябре. Фестиваль современного грузинского искусства «Перезагрузка» в театре «ДОК». И выставка Константина Татибадзе в кафе «Март», где мы, собственно, и находимся. И за нашим столом художники Георгий Константин Татибадзе, хозяйка галереи «Победа» Нина Камиашвили, куратор выставки «Лицом к лицу», директор Тбилисского дома фотографии Нистан Нижарадзе, театровед Майма Маладзе, основатель фестиваля «Перезагрузка» и главный редактор журнала «Forbes Style» Ирина Михайловская. К Майме Маладзе обращаюсь я. Давайте, Май, поговорим немного о современной грузинской драматургии, которую вы с упорством привозите сюда, причем, я думаю, достойным применения. Почему я вас всех позвала, почему ни одному какому-то событию посвящается эта передача? У грузинского искусства есть свои характерные черты. Вот для меня это юмор, теплота, самоирония, доходящая до критики. И вот, как мне кажется, как раз в том жанре, который представляет Майя, как раз критика представлена более всего. Московский зритель знает, наверное, более всех Лашу Бугадзе, которому сколько лет, Майя? Давайте уже рассказывайте.
Я хочу сказать, что фестиваль «Перезагрузка», он отнюдь не драматургический, но там просто у нас вот потому, что это происходит в театре «ДОК» и старые драматургические традиции, то есть я в театре «ДОК» возникла как представитель грузинской драматургии. Я переводила первым Лашу Бугадзе и потом других молодых новых драматургов Грузии. Сейчас интерес, насколько вы заметили, во всем мире к новой современной драматургии сильно возрос. И в Грузии тоже вот проходят бесконечные читки то британских, то шведских и так далее пьес. Это как бы вот наш основной упор у фестиваля «Перезагрузка». А так мы показывали, я привозила фотофильмы и такой жанр, как инсталляцию художника. Художник Ирина Габиани, она очень известна, кстати, она живет в Италии, вы говорили про итальянско-грузинский контекст, она живет в Италии.
Вы с Нистан даже определенным образом...
Я очень в одном... Рада, что мы наконец познакомились, и я думаю, что я обязательно какие-то проекты на стан возьму в следующие перезагрузки. Так что большое вам спасибо, Лена. Кроме того, я неоднократно делала кинопрограммы, которые показывали даже в Екатеринбурге и в Петербурге. В этот раз на фестивале «Перезагрузки» я заметила необыкновенный аншлаг, который не присутствовал. Мы создали его с театром «ДОК» в 2006 году, когда начались первые столкновения между Грузией и Россией. Были эти отвратительные депортации грузин, какие-то запреты грузинских товаров и так далее и тому подобное. Всю эту мерзость неохота вспоминать. В этот момент мы как раз создали этот фестиваль. Знаете, и несколько фестивалей, я помню, хорошо пришла московская женщина, ну, пришла в театр «ДОК», поскольку у него, конечно, своя публика, и говорит: а что у вас сегодня вечером происходит? Я говорю: у нас фестиваль грузинского искусства. Она говорит: а зачем? И был у меня какой-то такой период, действительно, абсолютно непонимание пути к простому российскому зрителю. А в этот раз, просто вот человек, который бы спросил, я зачем, вот абсолютно отсутствовал. Кроме того, пришли румыны, что очень интересно, там очень интересное сейчас искусство, это один из самых лучших кинематографов сейчас мировых. Пришли румыны, они забрали у меня все пьесы, и мне было это очень... Прям были венгры. Мы получили вот сейчас очень хороший отзыв в «Коммерсанте». То есть теперь, наконец-то, вот я поняла, что фестиваль встал на ноги, он стал полноценным. И это зеркало того, что происходит в российском обществе. И я еще хочу сказать, что вот года два тому назад я уехала в Грузию, потому что я поняла, что я совершенно оторвалась, я не знаю, что показывать на фестивале «Перезагрузка». И для этого мне пришлось вот уже практически два года прожить в Грузии, погрузиться в эту жизнь, ходить на бесконечное количество фотовыставок, замечательных абсолютно, действительно, всегда было составной частью Грузии, ну, по-моему, еще при советской власти. И очень интересное явление сейчас происходит в грузинском искусстве. Я до этого была обыкновенным московским театральным критиком, писала на текущую московскую театральную жизнь рецензии. И когда меня вот коллеги спрашивают, ну, как ты уехала, а зачем, и почему, я говорю, вы знаете, грузинские художники невероятно интересны. Я имею художник в более таком широком понимании этого слова. И этим очень интересно заниматься.
А если говорить о бытии моем? Если говорить о ежедневном хождении по улицам, сидении в кафе...
Конечно. У меня получилось именно, что вот без этого я не могу продолжать свое дело, не могу продолжать этот фестиваль, потому что я просто не знаю, как живут люди. В кафе сидят бесконечное количество народу. Просто можете иногда вечером не найти свободный столик. И при этом есть очень бедно живущие люди. Я ходила на какие-то, например, митинги беженцев около министерства, которое отдельно занимается только делами беженцев. Конечно, вы понимаете, что в России с беженцами тоже невероятно тяжелое положение, и это всегда самые обиженные, отринутые обществом люди. И мне очень важно собирать те произведения искусства, которые посвящены их проблемам. Прошлая перезагрузка, все вспоминали на этой перезагрузке фильм, который я привезла, снятый о беженцах, семье беженцев из Абхазии, которая живет в совершенно невероятных условиях, практически в землянке, где-то в поле. Это три поколения: дедушка, отец и сын. «Серко Кутурани» называется этот фильм. Снял его режиссер Ираклий Паниашвили. И вот этот молодой человек в свое время тоже был беженцем из Абхазии. Он купил две квартиры в 90-е годы. Продавались просто по бросовой цене тогда квартиры, но у людей денег не было. Он купил тогда две квартиры. Потом своими руками отремонтировал. Сейчас устроил там гостиницу. И он на свои деньги снял свой фильм. Это второй фильм. В 90-е годы он снял фильм о бродячих собаках. Это была, между прочим, отдельная тема. Ты мог выйти на улицу, тебя могла загрызть толпа бродячих собак. Тогда вот в этой темноте, оторванной от цивилизации жизни, которая была в 90-е годы в Тбилиси. А сейчас вот он снял фильм о беженцах, причем набрал их из среды беженцев актеров. То есть они не профессионалы. Он пришел в общежитие и нашел людей, которые бы снимались в фильме. Но когда на них смотришь, кажется, это просто великие актеры. Вы знаете, когда я его смотрела, этот фильм, полфильма я считала, что я смотрю документалку. И только когда умер герой, я поняла, что настолько уже документальная камера не может потерять стыда совести, снимать вот такое, чтобы герой просто умирал бы у нее перед глазами, а режиссер бы не вмешался, поскольку герой умирает во время драки. Только вот тогда я поняла, что я смотрю на самом деле постановочный фильм. Мне очень интересно именно то, как они осмысливают процессы, которые с ними произошли в ближайшей истории. Это абсолютное терра инкогнито. Мы совершенно ничего об этом из России не видели и не знали. Ну, не доверять же действительно тому вранью, которое создает медиапространство.
Молодцы, спасибо. Ну, давайте вернемся, может быть, к тому, о чем говорили братья Тетибадзе в первой части. Грузия, как Италия. Вообще, мне кажется, визиты русских журналистов и Иры Михайловской, в том числе, в Грузию, начинают странный образ врага, который образовался два года назад, скажем так, его как-то развеять и предъявлять какую-то реальность. И это страна и бедная, и в то же время какая-то очень богатая визуально. Вот самая простая ассоциация, которая приходит человеку, который туда впервые приезжает, Грузия, как Италия. Георгий Тетибадзе.
У нас такой проект образовался. Один товарищ нам, такой серьезный бизнесмен, предложил, у него какая-то такая мечта, видимо, как бы его деньги не особо интересуют уже. В общем, он решил осуществить такую сказку. Он хочет посадить в Грузии, и вот в конце марта мы сажаем 10 тысяч деревьев, оливковых деревьев. На самом деле, оказывается, до 17 века, даже, может, в 17 веке тоже, Грузия была оливковой державой. Но потом как-то другие какие-то эти культуры вытеснили оливки. Чай, я не знаю, на фейхуа, да. И вот мы покупаем землю там, помогаем как-то. Товарищ, который помогает, сбились нам, такой Гога Каландадзе, он там же в Кахете он строит какой-то там, у него есть винзавод, и, в общем, там художники, вино и оливковое масло тоже.
То есть творческая жилка грузинского народа. Георгий Тетибадзе, спасибо. Нестан, пожалуйста.
Если позволите, я бы все же поговорила о Грузии. Как о Грузии, а не как о Италии. Вам что-то важно? Я живу в этой стране, и как-то все же странно слышать, а как там быт? А что кафе там есть? А что люди в кафе ходят? А что на улицу можно выходить? Ну, мне как-то уже, если честно, уже не злюсь, не обижаюсь. Это даже не задевает меня. Мне кажется, что смешно об этом говорить, потому что что самое интересное в этой стране сегодня, это то, что эта страна очень стремительно развивается. И развивается она с присущей грузинской самобытностью. И это великолепно, да? Потому что если взять такой глобальный масштаб в нашем мире, в мире, в котором мы живем, все эти процессы глобализации, они настолько уже объяли и современного человека, его быт, и все такое, что, конечно, хочется как-то сохранить вот ту самобытность, вот то, что есть в Грузии, как в Грузии, а не в Грузии, как в Италии. И мне кажется, что прекрасно, потому что Грузия, она, как сказать, это талантливая страна. В этой стране очень много талантливых людей, людей талантливых даже в быту. И вот она так и развивается, стремительно открытая страна, это прекрасно. И вот, если позволить, это, конечно, очень личный пример, но для меня он важен. Я очень долго жила за пределами Грузии, я жила в Париже. Симпатичный город, очень приятный, чтобы жить в нем, работать, иметь друзей и так далее. Я вернулась 8 лет тому назад, и вот в течение этих 7-8 лет у меня есть очень реальные шансы переехать опять в Париж, заниматься своим делом, а не бейбиситингом, работать в фотографии, работать в кино, работать в журналистике. И не могут мои очень близкие друзья, которые содействуют, вот, они не могут понять. И мой самый главный аргумент, потому что я задумалась, почему я не хочу. Я поняла, что я хочу жить в Грузии, потому что это очень интересная страна. И те процессы, которые переживает сейчас Грузия, очень сложные. Сложные политически с так называемыми соседями. Каждый из нас знает, о каком соседе в частности идет речь. Очень сложные, очень болезненные. Учитывая то, что определенная часть Грузии остается в оккупационном режиме. Это нелегко жить с этим, поверьте мне. Но страна, она очень интересная. А у этой страны, банально может прозвучать, но я вижу, я чувствую, что очень большое будущее, потому что это открытая страна. И поверьте, в кафе люди ходят, и в кафе кофе очень вкусный, и еще пирожные, я вас уверяю, типа апфельштрудель такой же вкусный, как почти в Вене.
Нестан Нежарадзе, спасибо. Свобода в клубе «Март» лицом к лицу. Современное грузинское искусство в Москве. Но и о современной грузинской жизни мы заговорили. Я бы хотела сейчас, чтобы Ира Михайловская поделилась с вами еще раз впечатлениями от поездки и от главной реакции знакомых на вашу поездку.
Я два слова добавлю про Грузию как Италия. Я думаю, что Грузия как Италия не в смысле, она похожа, а просто для нас, жителей суровой северной страны, суровой во всех абсолютно смыслах всегда, для нас что Грузия, что Италия, это вот такая вот любовь к теплу. Красивые люди, искусство, вкусная еда, талантливые люди. Вот такое, когда все цветет просто пышным цветом. Для нас и Грузия, и Италия именно этим похожи, именно вот в контексте нашего восприятия. Грузия, я абсолютно согласна с Нестан, то, что это чувствуется как... Все это быстро развивается, и главное, как люди в это верят, это чувство буквально нас вез из аэропорта там водитель, который нам сразу же стал рассказывать, что вот я совсем не волнуюсь, у меня теперь дочки там куда-то ходят, и про то, какая у них прекрасная полиция. Про это мы слышали и раньше, про это мы даже писали в журнале Forbes. И про это я очень хорошо знаю от моей семьи, потому что так получилось, что мой брат, мой папа, мы в последнее время... с Грузией как-то связаны и несколько раз туда ездили. Поэтому у меня как бы любовь к этой стране не прекращалась и вообще не претерпела. То есть ничего, кроме стыда и боли, я никогда не испытывала.
За когда...
политическую да, ситуацию, да, 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 естественно. Поэтому мы просто давно собирались и совершенно так внезапно собрались поехать. Мы ездили вот после новогодних праздников в начале января.
Ира, вопросы, которые люди, московские друзья, задают, как можно туда добраться? Есть прямые самолеты?
Это я вопрос о кафе. При том, что тоже. Это... Вот они у меня спрашивают, а что, есть прямые рейсы? На самом деле, ну, есть Google, да, там, Яндекс. То есть просто можно набрать и узнать, потому что прямые рейсы есть. Два в день, каждый день практически. И Georgian Airways, и S7. То есть совершенно никакой... Просто людям не приходит в голову, что они... Им кажется, что вот стоит железная стена, железный занавес, и все, не добраться. А виза? Что? Я говорю, виза, вот 5 минут в аэропорту. Современнейший аэропорт, современнейший, чудесный. 3 минуты, ты получаешь визу, все. Самые разные истории мы там слышали от наших друзей, которые там живут. Ну, там у кого-то, например, грузинка жена, он там каждый там выходные туда летает, сам работает в Москве. Одна украинская моя знакомая туда уехала жить и работать уже тоже лет 6 или 7 назад, возглавляет там Кока-Колу или Пепси-Колу, живет там, родила ребенка, все. Вот, поэтому просто я от многих каких-то инсайдеров тоже слышала, что все говорят, во-первых, там о том, как там все легко стало с бюрократической точки зрения. Там, не знаю, 5 налогов там. Загранпаспорт, пожалуйста, там тебе 2 дня, там 3 дня, ну, бесплатно, да, причем если заплатить официально немножко, то это там типа 1.5 часа. Оформление дома, вот мои знакомые купили там квартиру. То же самое, они пришли, говорят, мы вам через 40 минут пришлем смс, все, будет готово. Это вот, если сравнить с нашими, там, БТИ, и то все 5-10, несколько месяцев убитого времени. Все остальное тоже. Меня поразило, опять же, это рассказывал какой-то вот просто человек, встреченный на улице. Всем первоклассникам в Тбилиси, на это 1 сентября, лэптоп. Они приходят в школу, все первоклассники в Тбилиси, у них стоит лэптоп. На следующий год всем первоклассникам Грузии лэптоп. Потом просто человек может прийти вот в специальные тоже какие-то офисы и, в общем, взять в аренду или купить в рассрочку компьютер и платить $1 в месяц. Потом 5000 или тоже, не знаю, там 2, какое-то большое очень количество экспатов, молодых, американских, английских, поехали в села для того, чтобы преподавать там иностранный язык во все сельские школы. Ну, то есть, вот, извините за выражение, модернизация, ну, просто в действии, да?
А вот мне интересно, это государственная программа или какой-то частный бизнес это поддерживает?
Мне кажется, это государственная программа. Мне кажется, это, я думаю, это государственная программа. То есть, ну, просто фантастически совершенно, да? На улице тоже ощущение, самое главное в городе, это ощущение толпы на улице. И как ты себя в ней чувствуешь? Не так, как здесь, совсем не так, как здесь. Я имею в виду в хорошем смысле. А как, я говорю, Барселона какая-нибудь, вот что-то такое, вот южное, теплое и европейское. Гораздо более европейское, просто по ощущению от людей. Вот ты идешь, расставили люди там с детьми, там с шариками, фотографируют. Мы еще были как раз в Рождество, а в Рождество было чудесное шествие по Руставели, сбор пожертвований, аллилу. Мы как раз попали в этот момент на Руставели. Огромная-огромная толпа людей. Вертепы, повозки, вот какие-то валы, ослики, мальчики, девочки в каких-то вот как крестоносцы. Просто люди идут, очень много людей, там нет, со свечками, все. Никакой полиции. То есть полиция наверняка, она где-то как-то что-то мониторит, но говорит, что там где-то стоят ОМОНовцы, какие-то щиты, охрана там безопасность. Вообще ничего подобного нет, просто.
Ирина Михайловская, спасибо. Мама, молодцы, пожалуйста.
Давайте. У меня только одна реплика, что вот ко мне присоединят все кураторы грузинского искусства. Туда очень легко получить визу, а мы не можем позвать участников нашего фестиваля. Мы не можем получить для них визы. Вот это, конечно, вот просто совершеннейшее безобразие, что наши грузинские авторы не могут приехать на фестиваль. Чтобы мы задавали те вопросы, например, которые вы задаете нам, нам приходится вот за них, быть их представителями и отвечать за них.
А в чем проблема?
Разорваны отношения, и Россия не выдает грузинам визы.
Это одна из сторон войны, которая никак не прекращается. То есть она таким образом не прекратится, пока визы не будут выдаваться. И, в частности, массовое забвение русского языка, потому что, ну а как его можно помнить? Если ты 20 лет не приезжаешь в страну, которая носитель этого языка.
Угу. Майма Маладзе, Ира Михайловская.
А я еще должна добавить о реакции людей на нас, вот русских. Нас, во-первых, все принимали за украинцев сначала, да, ну потому что украинцев ездит много, часто и с Украиной, и у Грузии прекрасные отношения, большая любовь. Вот, когда мы говорили, что из Москвы, все реагировали, что Москва, надо же. И дальше говорили, и что, там вот все в Москве думают, что мы здесь такие все злодеи, да. Или начинали рассказывать, я когда-то жил в Москве, или я когда-то жил в Ленинграде, я там учился. учился. То есть тоже вспоминают с болью, с ностальгией, с хорошими чувствами, никогда вообще с какими-то вот, типа, что же вы? Ни один человек не сказал, что у вас такой вот там придурок, президент, премьер. И так. Никто ничего такого не сказал, да, вот так вот. Хотя, казалось бы, ну, наверное, потому что это очевидно, да, я не знаю.
Ирина Михайловская, спасибо. Константин Тетибадзе, есть дополнение к услышанному или вот ваше впечатление от путешествия в Грузию сейчас?
У меня, на самом деле, невероятно приятно, что вот эти слова, которые Ира сейчас произнесла, именно она произнесла, потому что когда грузины хвалят...
Сами себя?
Да, сами себя, довольно так неубедительно звучит, но я что могу давать, что это абсолютная правда, и главная черта грузинского общества – это надежда, надежда не абстрактная, а вполне, которая базируется на реальных фактах. Там правда меняет ситуацию в самых болезненных вещах, там коррупция, чиновники, не знаю чего, и так далее, и социальная сфера тоже. Вот это меня поразило, потому что 5 лет назад я туда летал, как-то мне было пессимистично, но... Последние 3-4 года просто как будто происходит чудо...
Модернизации.
Модернизации.
Константин Тетибадзе, спасибо. Нина Гамиашвили, пожалуйста.
Ну, я, честно говоря, в любом темном царстве вижу луч света, поэтому в данной ситуации моим лучом света, собственно, является не стан, потому что, имея грузинский паспорт, у нее там совершенно официально стоит русская виза. Поэтому, на самом деле, при желании есть возможность пригласить. Вот, а еще интересная вещь, что, несмотря на баррикады, например, на этой неделе, дико интересно, как совпало, в понедельник была премьера фильма «Лео Габриадзе», во вторник была наша выставка, а вчера, в среду, была ретроспектива «Ираклия Кверикадзе». То есть, что ни день, что-то происходит, связанное с грузинами в этом городе. И, например, я собираюсь принять участие с русскими фотографами на фестивале, который устраивает Нистан в конце мая в Тбилиси. Так что будет слайд-шоу с какими-то русскими фотографами, которые вот наша галерея представит. Поэтому, ну, работа идет. Она достаточно сильная, интенсивная и, ну, понятно, направленная на максимальное разрушение, как будто не было границ. Будь они физические, будь то ментальные, какие угодно.
Нина Гамиашвили, спасибо. Ну и Нистан Нижарадзе, я попрошу вас рассказать, может быть, об этом майском фестивале.
Для меня вот этот фотофестиваль, который второй раз будет проводиться в конце мая, и на который я вас всех приглашаю, потому что это невероятно красивое мероприятие само по себе. А для меня он в прямой связи с тем, что происходит в Грузии не сегодня, а за последний год. Потому что если учесть, что уровень развития фотографии в той или иной стране, он всегда напрямую связан с уровнем развития, конечно, культурного, но нельзя вырывать его из общего контекста, конечно, этот уровень развития, культурного развития, он всегда связан, да, что происходит, какие процессы идут в стране. И, по сути, фотография, если взять историю фотографии, да, даже во второй половине 19 века, когда фотография была объявлена как новое открытие, оно как раз совпало с тем, что три большие государства Европы, Англия, Германия и Франция, они жили в режиме индустриальной и технической революции. И тогда фотография оказалась таким прекрасным медиатором между тем современным человеком и современным миром, который невероятно менялся. И для меня прямая связь с процессами, которые происходят сегодня в Грузии, в политическом, культурном, социальной жизни и так далее, и с тем фотобумом, за которым мы наблюдаем последние 15 лет в Грузии. И одним из результатов этого фотобума стала эта выставка в Москве грузинской фотографии. И не только в Москве, мы выставляемся во Франции, мы выставлялись на Украине. Очень много предложений. И еще одним результатом стал этот фестиваль. Потому что есть огромный спрос на фотографию. Фотография сегодня очень популярна в Грузии. Потому что, по сути своей, она прекрасно отвечает требованиям современного человека и автора, артиста, художника. Да, наблюдать за миром, в котором он живет. Да, задаваться вопросами и находить ответы. Так что, пожалуйте на наш фестиваль. Он делается в партнерстве с французским фестивалем в Арли. Будут совершенно роскошные выставки. Это и Сара Мун, серьезная фигура во французской фотографии. Это и Томас Дворжак со своей великолепной серией «Кавказ». Это будет и выставка старой грузинской фотографии 19 века. Это совершенная жемчужина. Это прекрасная выставка. И еще, конечно, центральное мероприятие – это ночные показы. И идея состоит в том, что в старом городе, в старом Тбилиси, на 10 экранах в течение всей ночи будут показываться фотографии. А программу нам предоставляет фестиваль «Арля». Но мы добавляем со своей стороны, к примеру, русских фотографов хотим добавить, потому что очень интересные авторы.
Я присутствовала, это было действительно.
В чем невероятность моя?
Действительно, то, что ты ночью гуляешь по городу, по его старой части, и там стоят экраны, на которых демонстрируются эти фотографии, эти фотофильмы. И ты к одному экрану присядешь, то к другому ходит бесконечная толпа прекрасно разукрашенного народа, очень молодые лица, красивые, и действительно какое-то невероятное кипение жизни, жизнерадостно. Ее называли «Орлеанская ночь». Не Орлеан имелся в виду, а Арль, да, Орлеанская ночь называли. И это одно из самых таких впечатлений от жизни тбилисской. И надо сказать, что фестиваль проводится невероятно. Это как был очень сильный театральный фестиваль.
Мама Маладзе, Нистан Нежарадзе. Ир, ты хотел что-то добавить, да?
Во-первых, я хотела сказать то, что и так все знают. Как-то невероятно вкусно, абсолютно везде и все. Абсолютно везде. Ну, просто вот куда ты не захочешь. Мы, нам, конечно, сказали, вы съездите туда, туда, туда в ресторан, мы куда-то съездили, куда-то заходили просто так, да. Ну, невероятно вкусно, действительно. И, к сожалению, грузинские рестораны в Москве, ну, не тянут. Вот просто не тянут совсем. И еще везде Wi-Fi бесплатный. Везде. Опять же таки. Ты заходишь в какую-нибудь хачапурную просто вот так, и там бесплатный Wi-Fi.
На этой похвале Грузии Ирины Михайловской мы заканчиваем программу «Лицом к лицу. Современное грузинское искусство в Москве. Свобода в кафе «Март». Так совпало, что несколько событий, связанных с современным грузинским искусством, произошли практически одновременно. Это выставка современной грузинской фотографии «Лицом к лицу» в галерее «Победа». Это выставка Константина Татибадзе в кафе «Март» и фестиваль современной драматургии «Перезагрузка». А как добавила Нина Гамиашвили, еще и ретроспектива Ираклия Кверикадзе и премьера фильма Лео Габриадзе. За нашим столом были куратор выставки «Лицом к лицу», директор Тбилисского дома фотографии Нистан Нежарадзе, хозяйка галереи «Победа» Нина Гамиашвили, художники Георгий и Константин Татибадзе, театровед Майма Маладзе, основатель фестиваля современного грузинского искусства «Перезагрузка» и главный редактор журнала «Forbes Style» Ирина Михайловская. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».